Да, сегодня мы празднуем День Благодарения. Это хорошая, добрая традиция в наших церквах. Но я хотел бы напомнить нам, что наша благодарность Богу, она не должна ограничиваться лишь одним днем в году, Днем Благодарения. Мы должны действительно каждый день праздновать День Благодарения. Послание к Фессалоникийцам, мы читаем стих, который, я думаю, всем нам знаком. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Вы видите здесь другие переводы. «Всегда благодарите» или же «при любых обстоятельствах благодарите Бога». Будьте благодарны Богу. Благодарность, как вы видите, это воля Божья для жизни каждого из нас без исключения. Благодарность Богу должна отличать каждого истинно верующего человека, причем, как вы видите, всегда, при любых обстоятельствах нашей жизни. Неблагодарность отличает всех неверующих людей. Апостол Павел пишет об этом в первой главе своего послания к римлянам. «Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили». Несмотря на то, что весь этот мир, вся природа свидетельствует о Творце, который все это создал. Посмотрите на все эти фрукты. Все это свидетельствует о том, что за этим есть Создатель, который все это создал. Но несмотря на все это, большинство людей сегодня не желает признать Бога Творцом всего существующего и, конечно же, своим собственным Творцом. Они не желают преклонить пред Ним свои колени. Они не желают преклониться пред Ним, не желают Его прославить и возблагодарить Его как Бога. Мы с вами живем, можно сказать, в обществе неблагодарных людей. Апостол Павел пишет, что неблагодарность будет особенно характерна для людей последнего времени. Посмотрите, знаете же, что в последние дни наступят времена тяжкие. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны». К сожалению, благодарность Богу все больше становится редким явлением в жизни верующих людей, в жизни церкви. На место благодарности часто приходит самосожаление, ропот и недовольство обстоятельствами, людьми, самим Богом. Подумайте о своей жизни. Отображает ли она, ваша жизнь, действительно благодарность Богу, причем за все? Подумайте о своих молитвах, сколько места в них занимает благодарение и хвала Богу. Очень часто мы совершенно забываем об этом. Наши молитвы насыщены множеством просьб о собственных нуждах, но в ней так мало. Мало благодарности и хвалы Богу. Это говорит о том, что мы больше сосредоточены на себе, на своих нуждах, на своих потребностях, чем на Боге, на Его славе, на Его характере. Благодарность Богу не является чем-то естественным для нас. Это то, чему мы должны учиться. Я хотел сегодня обратиться к одному короткому псалму, который нам в этом поможет. Я надеюсь, он поможет нам в этом. Этот псалом помогает нам ответить на два важных вопроса. Как и почему мы должны благодарить Бога? Как и почему мы должны благодарить Бога? Давайте прочтем. Это 99-й псалом, всего лишь 5 стихов в этом псалме, но очень глубокий псалом. «Псалом хвалебный. Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем. Идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род». Это единственный псалом, который имеет такое заглавие, как вы здесь видите, псалом хвалебный. Или же другой перевод псалом благодарственный жертве. В немецком, вы, если читаете его в немецком переводе, там написано «Psalm zum Dankopfer». Очевидно, что этот псалом был написан для исполнения в храме во время приношения жертвы благодарения Богу, или еще и называют мирной жертвой. В книге Левит мы читаем о 5 видах жертвоприношения Богу. Одна из них – это как раз мирная жертва или жертва благодарения. Эту жертву приносили из благодарности Богу за все его великие благодеяния. Этот псалом должен был помочь людям обратить свой взор к Богу, побудить их, размышлять о Боге, возносить благодарение и славу Богу. Именно это мы хотим делать сегодня. Этот псалом имеет определенную структуру. Его можно легко разделить на 2 строфы. Первая строфа – это стихи с 1 по 3, и вторая строфа – стихи с 4 по 5. И в каждой из этих строф вы найдете ответ на вопрос «как?» и почему мы должны благодарить Бога. В каждой из этих 2 строф раскрывается одна, я бы сказал, важная истина о Боге, которая должна вдохновлять нас благодарить и славить нашего Бога. Это ответ на вопрос, почему мы должны благодарить и славить Бога. В первой строфе мы находим призыв благодарить Бога за то, что Он Бог. Можно сказать, за то, что Он всемогущ, за то, что Он велик. Во второй строфе мы находим призыв благодарить Бога за то, что Он благ, Он добр, Он любит нас. Подобным образом, в каждой из этих строф мы находим ответ на вопрос, как благодарить Бога. Речь идет о том, каким образом мы можем выражать или мы должны выражать свою благодарность Богу. Я хочу еще раз подчеркнуть, не просто можем, но должны. Мы только что прочитали с вами, что это воля Божья для нашей жизни всегда благодарить Бога. И если вы были внимательны, то вы заметили, что наш псалом просто пестрит повелениями. Воскликните, служите, идите, познавайте и так далее. То, о чем мы читаем в этом псалме, является обязательным для жизни каждого истинно верующего человека. Итак, давайте теперь погрузимся вот в этот прекрасный и очень глубокий псалом, чтобы извлечь важные уроки для нашей собственной жизни. К большому сожалению, я вам уже сейчас могу сказать, мы не успеем с вами рассмотреть обе строфы этого псалма, но я обещаю, если Бог позволит, мы обязательно вернемся и ко второй строфе этого псалма. Итак, как и почему? Как и почему мы должны благодарить Бога? Сегодня часть первая. Господь велик. Первые 2 стиха этого псалма открывают нам, в чем должна выражаться наша благодарность Богу. Как необходимо благодарить Бога? Псалом начинается с призыва восклицать Господу, радоваться в Господе. Посмотрите, самый первый стих этого псалма: «Воскликните Господу вся земля». Радостные восклицания народа в древнем мире выражали приветствие царю, когда он входил в столицу и занимал престол. «Воскликните» — это приветствие царю или царя. Автор этого псалма призывает нас признать Бога своим царем, признать Бога своим Господом и восклицать Господу, радоваться Господу. Обратите внимание, вся земля призвана признать Его своим царем и радоваться Ему как своему царю, как своему Господу. Господь, которому мы должны восклицать, является царем всех народов. Он не ограничен лишь каким-то определенным народом, он не ограничен лишь каким-либо одним государством. Речь идет о радости, которую невозможно скрыть. Она будет находить свое выражение в сияющих от радости лицах. Она будет находить свое выражение в нашей речи. мы будем восхищаться Богом, мы будем восклицать Богу, мы будем говорить о Боге, мы будем свидетельствовать о Боге, мы будем им восторгаться. Я думаю, что многие христиане в этом отношении, если сказать мягко, очень и очень сдержаны. Иногда можно подумать, радуются ли они вообще, знают ли они настоящую радость в Боге. Конечно же, эта радость не имеет никакого отношения к той искусственной радости, которую вы найдете сегодня во многих харизматических церквах. Эта искусственная радость, она нагнетается путем воздействия так называемых групп прославления, всякими театральными постановками, другими шоу-развлечениями. Не секрет, что они используют определенные психологические приемы, громкая, очень ритмичная музыка для того, чтобы привести людей в состояние эйфории, временного такого эмоционального подъема. Люди даже попадают в определенную зависимость. Они хотят снова и снова испытывать вот это эмоциональное состояние эмоционального подъема. Они ищут еще более острых, религиозных эмоциональных ощущений. К сожалению, люди не понимают, что это не имеет ничего общего с настоящей радостью, о которой говорит Слово Божье. Но в то же самое время мы должны понять, что если человек радуется, это невозможно скрыть. И если человек радуется, это невозможно скрыть. Подумайте, сколько радости испытывают фанаты футбольной команды, которые приветствуют свою команду после очередной победы. Эту радость невозможно скрыть. Они ликуют, они кричат, они только и говорят о своих победителях, они ими восторгаются. Друзья, но мы с вами говорим не о победителях спортивных соревнований. Мы с вами говорим о Боге, Царе царей, Господе и Господ. Радость в Боге – это одно из ярких выражений нашей благодарности Богу. Радость в Боге, радость в Господе демонстрирует, что Бог является наивысшей ценностью всей моей жизни. Она является центром всей моей жизни. Он занимает все мои мысли. Он является неизменным и неиссякаемым источником моей радости. Повеление радоваться в Боге вы найдете и в Новом Завете. Посмотрите, апостол Павел пишет: «Всегда радуйтесь». Послание к филиппийцам, апостол Павел, который находится в заключении. Посмотрите, это одно из радостных посланий апостола Павла. И это то, что пропитывает все послание. Он пишет: «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю: «Радуйтесь». Все то, чему радуются люди на этой земле, в корне отличается от той радости, которую находит истинно верующий человек в Боге. Библия говорит о глубокой, нескончаемой, неизреченной, то есть ее невозможно даже выразить в словах, неизреченной радости, радости совершенно иной природы. Эту радость не могут затмить даже самые лютые беды и страдания нашей земной жизни. Вспомните слова пророка Аввакума. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне, и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Джон Пайпер пишет: «Ценность Иисуса Христа ярче всего сияет не в благодарности за изобилие». Это нормально, когда мы благодарим Бога в изобилии, когда мы радуемся, когда в жизни все гладко. Дальше он продолжает: «А в перенесенном с радостью страданий». Я хотел бы задать вопрос каждому из нас. Радуешься ли ты в Боге? Видят ли эту неземную радость те люди, которые тебя окружают? Радость в Боге, несмотря на все невзгоды этой жизни, должна отличать жизнь истинно верующего человека. Но на этом все не завершается. Автор этого псалма призывает нас из благодарности Богу посвятить себя в служении Ему. Посмотрите дальше, второй стих. «Служите Господу с весельем». «Служите Господу с весельем». Если мы признаем Бога своим царем, то мы будем Ему служить. Если мы признаем Бога своим царем, то мы будем Ему служить. В служении Богу выражается настоящая преданность, настоящая благодарность. Нет смысла говорить о своей благодарности Богу, о своей преданности царю царей, когда я не готов из любви к Нему жертвовать своим временем, жертвовать своими силами, жертвовать своими средствами. Друзья, служить Богу – это также воля Божья для нашей жизни. Послание к римлянам апостол Павел призывает верующих в Иисуса Христа. Он пишет и так: «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим». То есть, обратите внимание, он говорит «милосердием Божьим», то есть по причине проявленных к вам Божьих милосердий, Божьих милостей, из благодарности Ему. «Предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Друзья, у Бога нет безработных христиан. Если мы открыли для себя величайшую ценность Бога, мы не только будем восклицать Господу, мы будем Ему служить. Это будет наполнять нашу жизнь смыслом. Это будет приносить глубокое удовлетворение, несмотря на все трудности, несмотря на всю усталость. Однако Богу важно не только служение, но и отношение нашего сердца. Обратите внимание, автор псалма говорит: «Служите Господу с весельем». Снова мы возвращаемся к радости. Есть люди, которые служат в церкви, но они все время всем недовольны. Они все время ноют, они все время смотрят по сторонам. А почему я? Почему не другие? Почему другие не могут этого сделать? Это не то отношение, которое Бог желает видеть. Не с ропотом, не с недовольством, но с радостью, с весельем. Не потому, что я обязан, а потому, что я почитаю это привилегией – служить царю царей. Служение, которое мы совершаем для Бога, как акт разума и воли, но без участия чувств, то есть без радости, омерзительный для Бога, оно даже навлекает на себя суд Божий. Обратите внимание, что Бог однажды сказал своему народу, мы читаем, не переключается. Я же можете переключить дальше. Второзаконие, 28 глава, 47-48 стих. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему, с весельем и радостью сердца, при изобилии всего, будешь служить врагу твоему, которого пошлет на тебя Господь в голоде, жажде, наготе и во всяком недостатке. Он возложит на шею твою железное ярмо, так что измучит тебя». Бог хочет, чтобы мы служили Ему с радостью. Еще один пример из Нового Завета. Послание к Коринфянам Павел призывает верующих к материальному служению, но при этом он обращает их внимание на то, с каким расположением сердца они должны это делать. Второе послание к Коринфянам, 9 глава, 7 стих. «Каждый, уделяя по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Бог не желает, чтобы мы жертвовали Ему свои деньги с огорчением. Как можно жертвовать с огорчением? Что это значит? Это значит, вы пожертвовали эти деньги Богу, но при этом вы не испытываете радости, вы не испытываете мира, вы не испытываете покоя, а наоборот, вы испытываете боль, вы испытываете сожаление. Вспомните, какое неприятное чувство вы испытывали, когда вы потеряли деньги или у вас их украли. Это ненормально, если вы то же самое испытываете, когда вы жертвуете свои деньги для Бога. Огорчение, боль, сожаление – это ненормально, когда вы жертвуете для Бога, как будто вас кто-то заставил это сделать, кто-то оказал на вас давление. Такие жертвы неугодны Богу. Мы читаем здесь очень ясно: «Ибо доброхотно дающего любит Бог». Бог любит доброхотно дающего, то есть того, кто дает это с радостью. Для Бога очень важно, с каким сердцем мы жертвуем наши деньги. Он любит того, чье сердце с радостью расстается со своими деньгами, если эти деньги жертвуются из благодарности Ему, из любви к Нему. Бог любит не того, кто с радостью расстается со своими деньгами, удовлетворяя свои эгоистичные потребности, желания. Почему? Растрачивая свои деньги исключительно на свои эгоистичные нужды, интересы, желания, мы проявляем эгоизм, самолюбие, любовь к самому себе, а не к Богу. Когда мы с радостью жертвуем для Бога, мы выражаем свою любовь, свою благодарность Ему. Бог любит тех, кто радуется новой возможности проявить свою любовь к Нему, жертвуя для Него своими деньгами, своими материальными ресурсами. Я уверен, это отношение сердца, доброхотно, с радостью Бог желает видеть в любом служении Ему. И снова я хочу задать вопрос. Чем служишь ты Богу сегодня? Ищешь ли ты возможности, новые возможности послужить Богу? Делаешь ли ты это действительно с радостью, или же ты делаешь это с недовольством и ропотом, потому что я должен это делать? Это не то отношение, которое Бог желает видеть. Давайте посмотрим теперь третий способ выразить нашу благодарность Богу. Мы выражаем нашу благодарность Богу, когда ищем общение с Ним, пребываем в общении с Ним, как в совместном, так и в личном общении. Посмотрите, здесь мы читаем: «Идите пред лицо Его с восклицанием». «Идите пред лицо Бога». Это повеление. Трижды в год народ израильский должен был являться пред лицо Божие. Сначала это была скиния, затем храм. Для Израиля общее богослужение было особенным событием. Мы читаем: «Три раза в год должен являться весь мужской пол твой пред лицо Владыки Господа». Да, Бог вездесущ. Он не ограничен какой-либо территорией. Для Него не существует никаких границ. Однако, несмотря на это, храм в Ветхом Завете был особым местом встречи человека с Богом, местом поклонения Богу, местом близкого общения человека с Богом. Иисус, став окончательной жертвой за грех, заменил всю систему жертвоприношений, связанную с Заветом Моисея, с его скинией и храмом. В наше время скиния или храм больше не является местом обитания Бога. Поклонение Богу теперь не ограничивается священными временами или священными местами или зданиями. Бог теперь пребывает Духом Своим в нас, верующих в Иисуса Христа. Он присутствует среди Своих детей, где бы они ни собирались. Посмотрите, в Евангелии от Матфея мы читаем: «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Когда мы собираемся вместе во имя нашего Господа в Доме Божьем, Бог особым образом присутствует среди нас. Мы собираемся вместе в Доме Божьем для того, чтобы поклоняться Ему, для того, чтобы иметь эти живые отношения с нашим Богом, для того, чтобы слышать Его живое Слово, взывать к Нему в своих молитвах. Вы можете проследить в Священном Писании, что все истинно верующие люди искренне стремились быть в собрании детей Божьих для того, чтобы пребывать в общении с Богом, поклоняться Богу, восхвалять Богу. Послушайте, что мы читаем в псалмах Давида, мужа Божьего. Он говорит: «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Или другой стих, 34-й псалом, 18-й стих: «Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя». Конечно же, когда мы говорим сегодня о нас, речь идет не только об одном воскресном собрании на неделе, когда мы как церковь собираемся на наших богослужениях, у нас есть и другие собрания среди недели, мы собираемся здесь на молитвенные общения, мы собираемся в малых группах. Мы выражаем нашу благодарность Богу здесь, когда мы собираемся вместе, но также мы выражаем нашу благодарность Богу, когда в течение всей недели ищем возможности общения с Богом в молитве и Слове Божьем, то есть в личной молитве и Слове Божьем, когда мы читаем Библию. Это то, чем мы не имеем права пренебрегать. Но и в этом случае отношение сердца или отношение наших сердец играет важную роль. Обратите внимание, мы должны идти пред лицо Божие с восклицанием. Снова речь идет о радости. Служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Джон Пайпер любит повторять: «Бог наиболее прославлен в нас, когда мы наиболее удовлетворены в Нем». Бог наиболее прославлен в нас, когда мы наиболее удовлетворены в Нем. Ничто не выражает наше удовлетворение Богом, как радость. Радость, которую мы испытываем в общении с Ним, в поклонении Ему, как личном, так и совместном. Все тот же Джон Пайпер пишет в одной из своих книг: «Ничто так не возвышает и не прославляет Бога, как безоговорочная убежденность людей в том, что ни деньги, ни престиж, ни отдых, ни семья, ни работа, ни здоровье, ни спорт, ни игры, ни друзья, ни служение, абсолютно ничто не принесет удовлетворения их томящимся сердцам, кроме Бога». Подобного рода убежденность порождает на свет людей, которые всем сердцем ищут Бога не только по воскресеньям, но и во все остальные дни недели. Они точно знают, зачем приходят на богослужение. Песни, молитвы и проповеди они воспринимают не как традицию или досадное обязательство. Во всем этом они видят возможность сблизиться с Богом и ощутить полноту Его присутствие. Мой вопрос снова каждому из нас. Ищешь ли ты общение с Богом ежедневно в твоей жизни? С каким сердцем ты приходишь в Дом Божий? Действительно ли это является привилегией для тебя, для твоей жизни, поклоняться Богу в Доме Божьем с другими братьями и сестрами? Испытываешь ли ты эту настоящую жажду по Богу? Итак, мы с вами говорили о том, как необходимо выражать нашу благодарность Богу. Но благодарность не рождается, знаете так, в вакууме. Она не рождается на пустом месте. Благодарность Богу не бывает без знания Бога. Именно об этом говорит автор нашего псалма в следующем стихе. Он отвечает на вопрос, почему, по какой причине нам необходимо благодарить Господа. Почему необходимо благодарить Бога? Он указывает на важное основание для нашей благодарности Богу, потому что Он Бог, потому что Он велик. Все то, что автор этого псалма говорит о Боге в следующем стихе, имеет прямое отношение к Его божественности, имеет прямое отношение к Его величию. Посмотрите. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его». Познайте, речь не идет лишь о теоретическом знании каких-то истин о Боге. Эти знания должны быть личным убеждением тем, что мы исповедуем всей своей жизнью, а не только устами. Они должны определять наш разум, нашу волю, наши чувства. Что же мы должны знать? Мы должны знать, что Господь есть Бог. Мы должны знать, что Господь есть Бог. Друзья, нет личности в этом мире величественнее. Нет личности в этом мире могущественнее, чем Бог Израиля, Бог Библии. Эта истина должна приводить нас в трепет. Он Бог, Он сущий, Он единственный, живой и истинный Бог. Не Аллах, не Будда, не все остальные сотворенные людьми идолы. Он тот, кто обладает всей властью. Он тот, который ни от кого не зависит и ни в ком не нуждается. Это совершенная, самодостаточная, неизменная и вечная личность. Он тот, кто дает всему жизнь. Он источник всего существующего. Он тот, которого нам никогда до конца не постичь. Мы не падаем ниц перед идолом, как это делают сегодня миллионы, миллиарды людей. Мы превозносим истинного Бога. Он достоин нашего поклонения и благодарности. Он достоин того, чтобы пред Ним преклонилось всякое колено. Посмотрите, как эта истина о величии Бога раскрывается дальше в нашем стихе. Мы читаем здесь, что «познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его». Господь является Творцом всего существующего, нашим Творцом. Человек не является продуктом случайности, как сегодня верят многие люди. Но здесь, я думаю, речь прежде всего идет об израильском народе, как народе Божьем. Бог сотворил этот народ и сотворил его для себя. Исаия пишет об этом: «Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя, Израиль, не бойся, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой». Автор этого псалма хочет, чтобы все увидели в этом факте сотворения и искупления израильского народа величие Бога и, конечно же, Его уникальную любовь. Он хочет сказать: представьте себе, мы Его народ. Мы Его народ не потому, что мы этого хотели, не потому, что мы этого заслужили, не потому, что мы что-то для этого сделали. Мы Его народ, потому что Он этого захотел и сделал нас своим народом. Моисей, однажды обращаясь к израильскому народу, говорил: «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего. Тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов. Принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского». Мы видим величие Бога в том, что Он сам сотворил себе народ. Мы видим величие Бога и в искуплении израильского народа из египетского рабства. Бог избавил этот народ своей рукою крепкою от угнетения и рабства самого могущественного человека древнего мира, самого фараона египетского, царя египетского. Этим самым Он явил свою славу и величие всему миру. Друзья, если образование израильского народа, его спасение из египетского рабства демонстрировало величие Бога и побуждало израильский народ благодарить и славить Бога, то насколько больше сегодня Церковь Христа демонстрирует Божье величие, Его уникальную любовь. Мы – Божий народ. Он сделал нас своим народом. Бог избрал нас прежде создания мира. Он искупил нас. Он вырвал нас из самого страшного рабства, рабства греха. Он сделал это не потому, что мы этого заслужили, но по своей великой милости, по своей великой благодати. Наше спасение имеет невероятную цену. Из любви к нам Бог отдал своего единственного Сына Иисуса Христа на кресте Голгофы. Иисус Христос взял наше наказание на себя. Эту благую весть мы однажды могли принять верою, опять же, по благодати Божьей. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел, 2 послание Фессалоникийцам, 2 глава. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Мы – Божий избранный народ. Он сделал нас своим народом». В Откровении мы читаем: «Он сделал нас царями и священниками Богу». Петр пишет: «Но вы народ избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы чудный свой свет». Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный. Великий проповедник прошлого Спиаджин говорит: «Ни первое, ни второе рождение не является делом рук человеческих. Вся слава за наше сотворение и возрождение принадлежит Господу Богу». Друзья, это уникально. Все это должно побуждать нас к благодарению. Итак, Бог велик. Его величие явлено в том, что Он сотворил нас, в том, что Он спасает нас, но и в том, что Он, как добрый пастырь, заботится ежедневно о своих овцах. Посмотрите дальше. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы, паствы Его». Пастух и овцы. Именно эту очень знакомую израильскому народу картину автор этого псалма использует для того, чтобы показать Божью заботу о своем народе. Бог делал это в отношении израильского народа и делает незаслуженно до сих пор. Он продолжает свою работу с этим народом. Но то же самое применимо, конечно же, и в отношении церкви, Божьего народа эпохи Нового Завета. Я надеюсь, что каждый из нас, детей Божьих, подобно Давиду, может сказать эти слова: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего». Давид вполне удовлетворен заботой своего пастыря. Хотя это не значило, что в жизни Давида всегда и все было гладко. Однако здесь Давид исповедует свою глубокую удовлетворенность заботой своего доброго пастыря. Всякий, кто имеет Бога своим пастырем, кто следует за своим добрым пастырем, может быть уверен, подобно Давиду: Бог восполняет все нужды. Бог восполняет все нужды, не все желания. Друзья, не все желания, но все нужды. Очень много людей сегодня в церкви недовольных, унылых, неблагодарных. Люди, которые все время ноют, ропщут, плачутся. Они ропщут и плачутся не потому, что Бог не заботится о их нуждах, а потому, что у них много эгоистичных желаний, ожиданий, которые никогда не будут удовлетворены Богом. Посмотрите, как заканчивается псалом Асафа. Человек, который переживал духовный кризис, который тоже был поражен самосожалением, ныл и плакался, пока не понял, что Бог – все, что нам нужно. Посмотрите, как он заканчивает свой псалом. «Ты руководишь меня советом твоим, и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя, сердце мое, Бог, твердыня сердца моего и часть моя вовек». Друзья, в Боге мы обретаем совершенную полноту. Совершенную полноту. Псалом 15. «Полнота радостей пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Или «счастье». Что бы ни происходило в этой жизни, в любых обстоятельствах, любых передрягах жизни, Он всегда рядом для того, чтобы позаботиться о нас. Не забывайте, что сам Бог стоит за всеми обстоятельствами нашей жизни. Он создает их, Он направляет их, Он управляет ими, Он допускает их. В нашей жизни нет ни одной случайности. Друзья, в нашей жизни нет ни одной случайности. В этом проявляется Божье величие. Он имеет свою цель с каждым из нас. Его цель не наше материальное благополучие, не тихая, спокойная, беззаботная жизнь, даже не наше здоровье, не удовлетворение всех наших эгоистичных желаний. Его цель – это наш духовный рост, это наше уподобление Его характеру. Мы подошли к концу нашей проповеди. Я очень сожалею, что сегодня мы могли размышлять только над первой строфой этого псалма. Говорю «сожалею», потому что вторая строфа не менее глубока по своему содержанию. Мы обязательно вернемся к ней позже. Я очень надеюсь, что мы сегодня получили ответ на вопрос, как и почему мы должны благодарить Бога. Я надеюсь, что мы могли ясно увидеть вот эту взаимосвязь между знанием Бога и благодарностью Ему. Человек, который не знает Бога, не может быть благодарным. Благодарность Богу вытекает из глубокого познания Бога. Человек, который знает Бога, из благодарности Богу радуется в нем. Он служит Ему с весельем. Он пребывает в общении с Ним. И то, о чем мы читаем в продолжении этого псалма, он благодарит Бога в своих молитвах, он поет песни во славу Богу, он возносит Богу жертву хвалы. Мой вопрос: знаешь ли ты Бога? Я не спрашиваю, что ты знаешь о Боге. Речь здесь идет не просто об интеллектуальном, я не знаю, таком теоретическом знании. Можно очень много знать о Боге, но при этом не знать самого Бога. Я думаю, что это большая проблема современного христианства. Мы много знаем о Боге, но так мало знаем самого Бога. Наши познания Бога так поверхностные. Знание о Боге и знание Бога – это не одно и то же. Любой врач знает об организме моей супруги несравненно больше, чем я. Но то, как знаю ее я, никак не сравнить с тем, как знает ее врач. У меня с ней есть близкие, живые личные отношения, благодаря которым я знаю ее не как объект изучения, а как любимую личность. Это знание совершенно другого рода. Познание Бога не может быть без глубокого личного общения, которое вовлекает всего человека, его разум, его волю, его чувства. Именно в глубоком личном общении с Богом изо дня в день растет и наше познание Бога. Что же нам делать, чтобы расти в познании Бога? Это всегда нам будет стоить времени и усилий. Джеймс Пакер очень хорошо отвечает на этот вопрос в одной из своих книг. Он пишет: Прежде всего слушать Его Слово и с помощью Святого Духа понимать, что Божье Слово говорит лично мне. Во-вторых, наблюдать за природой и характером Бога, раскрытыми в Его Слове и Его делах. В-третьих, отвечать на Его призыв и поступать так, как Он говорит. В-четвертых, видеть Божью любовь, которую Он явил, когда приблизился, привел нас в свое святое общение, и радоваться этой любви. Я хотел ободрить нас, как детей Божьих, постоянно возрастать в познании Господа, хранить благодарное сердце и ежедневно, без всякой скупости, щедро изливать Ему нашу благодарность и хвалу. Дорогой друг, если ты еще никогда сознательно не благодарил и не славил Бога, сегодня ты можешь это сделать. Не оставайся на этом пути, который ведет в вечную погибель. Обратись к Иисусу Христу в своей молитве. Попроси Его о прощении за то, что ты игнорировал Его, пренебрегал им, пренебрегал Его волей, за то, что ты не жил для Его славы. И возложи свое упование на Христа, как своего Господа и Спасителя. Он безмерно любит тебя. Из любви к тебе Иисус Христос отдал свою жизнь. Там, на кресте, Он страдал и умер за твои грехи. Он ждет тебя. Аминь. Я предложу... Да, Господь, я тоже от всего сердца благодарен Тебе за то, что Ты есть, за то, что Ты Бог, за то, что Ты открылся нам, за то, что мы, Господь, сегодня можем стоять в этом доме, поклоняться Тебе, прославлять Тебя, благодарить Тебя. Господи, все это незаслуженно. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты Бог, который ведет нас в нашей жизни. Ты действительно заботишься о нас ежедневно, ежечасно. Господь, я благодарю Тебя за Твою любовь, которую Ты проявил и проявляешь снова и снова, за Твою благодать, за все Твои щедроты, которые Ты, Господь, проявляешь к нам. И все это незаслуженно. Мы благодарны Тебе, Господь. И я очень прошу Тебя, Отец, чтобы Ты помог нам учиться действительно обращать свой взор к Тебе. Помоги нам, Господь, благодарить Тебя всегда за все в любых обстоятельствах нашей жизни, несмотря на обстоятельства нашей жизни. Господи, я прошу Тебя, помоги мне лично. Нам тяжело это делать, Господь, мы должны признать это. Но я прошу Тебя, Господь, научи нас этому. Помоги нам, Господи, видеть Тебя, несмотря ни на что. За все Тебе, Господь, хвала и слава. Аминь.